Let's remain standing just a moment.
Давайте еще минуту постоим.
Precious Lord,
драгоценный Господь, мы снова приходим в Твое божественное присутствие с помощью молитвы. Прежде всего, воздаем благодарение за все, что Ты сделал для нас, и за великую любовь в наших сердцах к Тебе и к Твоему Слову. Господь, эти люди, сегодня вечером, которых я люблю всем моим сердцем, они пожертвовали всем ради того, чтобы прийти и находиться в жарком помещении и так далее, потому что они любят Твое Слово. И сегодня вечером мы пришли помолиться за больных, Господь, и за нуждающихся. Пусть к концу служения среди нас не останется ни одного немощного. Воздай им за их верность, Господь. Говори нам через Твое Слово и укрепи нас, Господь, когда мы будем идти, неся поношение. Что за привилегия делать это? Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. У меня, конечно же, просто не было слов, чтобы выразить свою признательность к такой группе людей, которая смогла бы прийти и находиться в этом здании. Я хочу сказать, что завтра... О, мы собираемся отправиться в Топику, штат Канзас, на следующее собрание. И это закончится в следующее воскресенье. И затем оттуда мы едем в Филадельфию. И еще мы, возможно, поедем за океан, в Кению и Танганьику и Уганду, к тамошним племенам. И у них там небольшое восстание у Мау-Маус. Я не могу въехать туда как миссионер, но я собираюсь попытаться попасть туда как охотник, въехать. А они все устраивают. Обычно я еду как миссионер и отправляюсь на охоту. В этот раз я поеду как на охоту, а буду миссионером. Итак, здесь подойдет любой способ пробраться туда к ним. И в этом случае брат Матсон Бозе занят по горло моим приездом, пытаясь устроить мне охотничью экспедицию для того, чтобы я смог приехать на охоту. Ну и я потом приеду для этой экспедиции, а он тогда скажет: «Наш брат Бранхам уже здесь. Отправиться в посольство, ничего, если мы просто проведем там небольшое собрание, видите?» Вот с этого тогда все и начнется, и просто пойдет дальше. Итак, мы не знаем, будет ли это или нет, сможем ли мы это сделать или нет. Мы пытаемся. И я попросил Господа, если что-то произойдет, из-за чего он не сможет, то для меня это будет знаком, что я должен возвращаться сюда, в Джефферсонвиль, и проповедовать семь труб в июле или августе, в какое-то время в течение этого промежутка. И тогда, если мы будем проповедовать, принимая во внимание сегодняшнюю ситуацию, мы попытаемся здесь получить эту аудиторию, в которой установлено кондиционирование воздуха, потому что с ним будет действительно приятно и прохладно. Вмещает от 1500 до 1800 человек. И есть кондиционирование воздуха, совершенно новое помещение, где-то за 5 кварталов отсюда. И однажды мы ее просили, но нам ее не захотели дать. И того человека, который не захотел нам ее дать, выгнали с работы. И вот теперь человек, который теперь работает там, говорит, что мы можем получить ее в любое время, когда пожелаем. И мы очень рады ее получить. И вот, может быть, нам удастся получить ее сейчас и где-то в июле и провести. Кто будет молиться, если есть воля Господа, если что-то воспрепятствует нам? Вы знаете, я люблю Аризону. Это чудесная местность. Мне всегда очень хотелось находиться там. Не мог бы ты чуть-чуть это пододвинуть, брат Бен, пожалуйста, если оно... А, вот это. Да, сэр, да. Или кто там стоит, пусть немного подвинет его вверх, потому что я выхожу из этого довольно-таки... Что говорите? А, пленки. А, вот здесь наверху еще одна. Прошу прощения. Хорошо, брат Бен. Так вот, я при возвращении из Аризоны, когда приезжаю сюда, то немного хрипну из-за перемены климата. Здесь у нас от 87 до 90, а иногда 100% влажность. А там она падает до нуля, и иногда в среднем 1,2% влажности. Живешь почти что под кислородной палаткой. А затем выезжаешь из-под такого сюда, вы знаете, какую большую перемену это производит в тебе. И поэтому это беспокоит твой голос и так далее. Подтяни это, пожалуйста, так, как оно было. Брат Бен, я допустил ошибку, вытащив его. Я думал, что это делается здесь, но это вытаскивается вот здесь, вверху. Итак, молитесь за нас. Каждый из вас. Я очень вам признателен. Билли мне говорил, что кто-то принес нам корзину персиков и маленькие подарки, которые вы... Я просто не могу выразить вам благодарность. Я не знаю, как это сделать. И я чувствую себя таким недостойным принимать от вас подобные вещи. Я молю, чтобы Бог благословил вас, и я знаю, что Он сделает это. Потому что Он сказал, «Так как вы сделали это меньшим сим, вы сделали это для Меня». И Бог благословит вас, я уверен. И хотя Аризона такая приятная местность, есть одно, чего мне не хватает. Это вас. Это правда. Я по всем вам скучаю. Мне все равно, куда я еду. Это не то, это не вы. У меня есть друзья повсюду, по всему миру. Но это не все вы. В этой маленькой группе есть что-то такое, что я не знаю. Я о них думаю. А в Тусоне это город туристов, вы знаете, и церкви тянут, вы знаете. Это довольно-таки тяжело, не очень духовно. И из-за того, что там сильная конкуренция, из-за этого тяжело. Если бы у меня были вы все плюс церковь, и тогда жить там, думаю, что все было бы в порядке, понимаете? Но я полагаю, что пока это будет оставаться церковью, и вы все продолжите приходить, я буду здесь, пока не придет Иисус. Итак, молитесь за меня, как я уже недавно говорил. Я не думал повторять это, но когда я оказываюсь перед вами, я нервничаю, и я становлюсь меланхоличным, и сентиментальным, и даже импульсивным. Начнем с того, что я такой и есть. Поэтому я... Внутри меня все разрывается. Но зная, что куда бы я ни поехал, у меня нет на Земле такой группы, насколько мне известно, которая бы так оставалась со мной, как эта группа. Пусть Бог даст нам быть настолько неразделимыми, что в том царстве, которое грядет, пусть мы будем вместе, моя молитва. Совсем недавно, расположившись здесь у двери, разговаривал с Биллом Даухом до того, как привести в другой комнате кого-то обратно ко Христу. Но сидел здесь, говорил с ним, ему 91 год. Он сказал, «Я слабею, мои глаза уже не такие, какими им следует быть». И я думаю, пару лет назад я пришел к нему, когда у него была полная сердечная недостаточность и блокада сердца. Умирал. А тот доктор, который лечил его, который сказал, что он не сможет поправиться, тот доктор уже умер. И вот здесь сидит Билл Даух, видите, в возрасте 91 года. Я сказал, «Билл, ты больше не занят на земле в таких делах, как работа и тому подобное. Но я прошу вот этого. Да дарует Бог тебе силу, потому что ты так сильно любишь собрания. Этот человек, которому 91 год, пересекает страну на автомобиле. Жара, сушь, холод, не имеет значения, что бы там ни оказалось, чтобы услышать слово. Да благословит Бог эту верную душу». Итак, у меня есть еще одно извинение за то, что я вас задерживаю так, как сегодня утром, на 3 часа. Я и проповедь не сказал так, как следует, потому что я разрезал ее на куски и не сказал часть из нее, и часть из нее пропустил, и так далее. И вот почему я сказал им попридержать пленку. Позвольте мне взять ее снова где-нибудь, где прохладно или что-то наподобие. И я смог бы почувствовать дух, но я смотрю на вас и знаю, что на вас дуют вентиляторы, знаю, что вам жарко, и это просто разрывает меня на части. Я не хочу, чтобы вы страдали. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя удобно, понимаете? И это утомляет меня. Подобно, когда я вижу больных. Если я не могу сочувствовать этим больным, я не принесу им никакой пользы. Я должен им сочувствовать. И то же самое с вами. Я должен сочувствовать вам. Или же я не могу быть вашим братом, видите? И я должен вам сочувствовать. И я сочувствую. Бог знает, что это правда. И вот сегодняшний вечер я отдаю для молитвы за больных. И я хотел бы мужей и поблагодарить этих мужей, и брата Коллинза, и Хикерсона, брата Невилла, брата Кэпса, попечителей и всех остальных. За хорошие отчеты, которые постоянно приходили о том, какой у вас порядок, об устройстве церкви и как все приходит в свое правильное положение. Я благодарен вам, мужи. Благословит вас Господь за выполнение поручения. И письмо за письмом приходит мне в Тусон. Брат Бранхам, все не так, как обычно было. Настолько все по-другому. Такое благословенное ощущение присутствия Божьего. И я благодарен за это. Благословит вас Господь во всякое время. Далее, вот, сегодня вечером я читал здесь в Писании небольшой отрывок, чтобы, может быть, набросать небольшой план для того, чтобы говорить и читать Писание. А потом, может, пару мест из Писания, а потом немного поговорить с вами и затем молиться за больных. Всего несколько минут. Я наблюдаю за часами, и я попытаюсь сделать это так быстро, как только возможно. Но я думаю, что когда собирается группа людей, не прочитав слово или не сделав чего-то такого, какого-нибудь наставления, собрание не может быть завершенным. Многие из вас ожидали, многим из вас в этот вечер предстоят еще мили пути. Как я этим восхищаюсь! Когда я смотрю и вижу каждого из вас и думаю, о, там, в Аризоне, я думаю, когда я снова его увижу, я спущусь вниз и пожму ему руку, и обниму его за плечи. И вот вы здесь сидите, и с кого, откуда я могу, вы знаете? Не знаю, с кого начать и кем, как поступить с этим. Но, да, я люблю вас. Бог вас тоже любит. Теперь, я думаю, если я не ошибаюсь, если это то место из Писания, которое находится вот здесь, я хочу прочитать из 1 Коринфянам 1 главы, начиная с 18 стиха, и также прочитать 2 Коринфянам 12:11, чтобы обозначить тему. Теперь, я постараюсь их очень быстро найти, и тогда мы прочитаем, а потом помолимся, и сразу же начнем. Просто несколько минут поговорим с вами на небольшую тему. В 1 Коринфянам 1 глава, начиная с 18 стиха. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Можно я еще это процитирую? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Что тогда мудрость этого мира? Безумие. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Можно я снова прочитаю этот стих? Слушайте внимательно. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. И во 2 Коринфянам 12 глава 11 стих Павел говорит, «Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили, вам надлежало хвалить меня. Ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Давайте помолимся. Господь Иисус, добавь в этот вечер к этим нескольким словам, которые были сказаны в давно минувших днях великим апостолом Павлом, чтобы, слушая их в этот вечер, нам преуспеть в их применении к нашей жизни, чтобы нам быть произведением Божьим, сделанным по тому образу, в котором Он избрал нам находиться. Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Я собираюсь сегодня вечером проповедовать несколько минут, если есть воля Господа, на тему «Странный». Итак, это очень резкая, грубая для проповедования тема, но я думаю, это более или менее отобразит то, как я хочу это выразить. Вы знаете, сегодня есть так много вещей, из-за чего люди становятся, как говорят, странными. И это выражение, если кто-нибудь ни разу его не слышал, подразумевает кого-то, кто своеобразный, кого-то, кто необычный для другого человека. И никакого сомнения нет в том, что многие из нас необычные, один для другого. И вот я однажды шел по улице в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и я видел очень странного человека, который вел себя необычно. И он шел по улице, не пикетировал, но просто как будто совершал послеобеденную прогулку. И я перешел на другую сторону, чтобы посмотреть, что же он делает. Все оборачивались, смеялись над ним из-за его необычности. Я заметил, что спереди у него висит табличка. И я подумал, что увижу, из-за чего это все смеялись над этим странным, необычным человеком. И вот он был, я обратил на него внимание, так как люди смотрели на него, они смеялись над ним, и... Но он сам, казалось, имел другой вид улыбки, улыбку удовлетворенности. Остальные улыбки, которыми одаривали его люди, были скорее осмеивающими его. Но он, казалось, был удовлетворен тем, что он делал. Да, есть о чем подумать, о том, когда человек удовлетворен, и то, что он делает, является правильным. Хотя он для кого-то и странный, если он удовлетворен тем, что то, что он делает правильно, то пусть он с этим остается. И когда я подошел ближе к этому человеку, я заметил во всю его грудь на какой-то жестянке или дощечке было написано «Я безумен», а внизу «Ради Христа». «Я безумен» большими буквами. Внизу было сказано «Ради Христа». И все смеялись над этим. И когда этот маленький человек настойчиво пробирался через толпу насмешников и прочих нелепо ведущих себя людей, я оглянулся, чтобы увидеть, что было на его спине. А там, на его спине, был большой знак вопроса, и внизу было написано «А ради кого безумен ты?» Ну, я думал, что у него было там что-то такое. Но он, оказывается, был удовлетворен тем, что он мог быть безумным ради Христа. И это то, что сказал Павел. Он стал безумным ради Христа. Брат Трой из «Бизнесменов полного Евангелия», мой очень хороший друг, он мясник, и однажды заразил свою руку каким-то микробом, когда резал свинину. Какой-нибудь сведущий мужчина или женщина, может быть, знает, какой это был микроб, но он съест тебя. И вот для того, чтобы спасти его жизнь, пришлось отрезать 3 пальца. И у него осталось только 2 пальца на одной руке. Но, несмотря на это, он работает мясником. И там был один немец, который работал с ним в мясном магазине в Лос-Анджелесе. И он все время старался привести этого голландца ко Христу. А тот говорил, что он был лутеранином, и этого ему достаточно. Он был доволен тем, что был христианином, так как он принадлежал к лутеранской церкви, как он утверждал. И вот однажды вечером у брата Троя появилась возможность пригласить его в церковь. Его звали Генри. А Генри на немецком — это Хайнрих, и его поэтому называли Хайни. Вы уже слышали это слово. Он сказал, «Хайни, как насчет того, чтобы пойти сегодня вечером со мной в церковь?» «Ну», — он сказал, — «думаю, что пойду». И он пришел на старомодное собрание, где тогда было молитвенное собрание, и он по-настоящему осознал греховность и отдал свое сердце Христу. О, на следующий день этот маленький голландец радовался. Всякий раз, когда он шел по зданию, он шел с поднятыми вверх руками, говоря, «Да будет слава Богу! Благодарю Тебя, Господь Иисус!» И он привлек внимание всех людей. Вы видите, он стал странным для всего ряда мясников. И он резал мясо, и начинал думать о Господе, и он начинал плакать. Он откладывал нож и ходил по проходу взад вперед не истерически, но просто выражая свою любовь ко Христу, говоря: «О, я люблю тебя, Иисус!» Ну, понимаете, просто так ходил взад вперед. И проходил мимо хозяин и застал его за этим занятием. Когда он прохаживался, плакал. И хозяин, он даже не заметил хозяина. Он думал об Иисусе. И он двинулся с руками поднятыми вверх и слезами текущими по щекам, говоря: «О Боже, как я люблю тебя!» И хозяин сказал: «Хайни, что же это такое с тобой произошло?» Он сказал: «Каждый во всем ряду говорит об этом. Что в самом деле с тобой приключилось, Хайни?» Маленький голландец сказал: «О, хозяин!» Он сказал: «Слава Богу, я стал спасенным!» Он сказал: «Кем ты стал?» Он сказал: «Я стал спасенным!» Он сказал: «Я пошел с братом Троем в небольшую миссию, и я стал спасенным. И Иисус вошел в мое сердце, и я так преисполнен любви». Он сказал: «Ты, наверное, сходил к этой кучке винтиков ненормальных». Он сказал: «Да!» Сказал: «Слава Богу!» Сказал: «Благодарение Богу за винтики!» Он сказал: «Знаешь, если автомобиль будет ехать по дороге, и ты вытащишь все винтики из него, ты ничего не получишь, кроме кучи обломков». Ну, не знаю, но тот голландец был почти что прав. Вытащить все винтики? Винтики — вот что держит все это вместе. И я думаю, это то, что иногда скрепляет вместе церковь, удерживает цивилизацию. Итак, возвращаясь после посещения Прескотта несколько дней назад, я смотрел в пустыню и обратил внимание на то, как за пределами Финикса они разводят японские сады. И там у них растут цветы, прекрасные цветы. Там, где я гнал скот через эти места, будучи мальчишкой, для коров травы не было, поэтому они питались только плодами кактуса и так далее. И потом я заметил, что появилось восстановление в использовании пустыни. А в пустыне мы встречаем вот что — кактус и цветы. И в моем доме там, то есть в том доме, который мы снимаем, сестра Ларсон, я думаю, она была здесь сегодня утром, я ее видел. И у нее есть клумба у дома, немного земли. Там везде песок. Поэтому у нее есть немного земли в большой клумбе с каждой стороны двухквартирного дома. И каждое утро мне нужно было выходить и поливать те цветы. Если я не полью их, они умрут. И потом снова мне нужно было взять какое-то средство и распылять его, чтобы уберечь их от вшей. Их съели бы жуки. И потом ты всего-навсего выходишь за 10 метров оттуда, и там растут какие-то цветы, и они растут прямо в пустыне. И ты можешь прокопать на 6 метров вглубь, и это будет как бочонок с порошком. Совершенно ничего другого, кроме пыли. И там совсем нет воды. И кто же опрыскивает их? Видите? Эти на клумбе, если не опрыскаешь их и не польешь, термиты или жуки, вши их съедят. Но вошь даже не притронется к тому, который растет в пустыне. И с ним не надо нянчиться и поливать каждый день. Он является произведением Творца. Этот — гибридное воспроизведение. И я думаю, причина того, что христианство стало для людей сумасшествием, это потому, что у нас образовалась кучка воспроизведенных, а не подлинных христиан. Кучка, которую нужно нянчить и опрыскивать для того, чтобы они остались в церкви. Могу себе представить ту первую церковь, какими они были, и сравнить ее сегодня с этой репродукцией. Это окажется дешевым произведением того, чем была подлинная первая церковь, те стойкие верующие в Бога со Святым Духом. Вам не нужно было нянчиться с ними. Вам не нужно было поглаживать их и говорить им, что вы их отведете к этому, а если им этот надоел, они отправятся к другому, и вы сделаете их диаконом, если они придут сюда и оставят того. Это гибридное воспроизведение. Я размышлял о написанной Микеланджело картине, по-моему, о «Тайной вечере». Я думаю, это он написал ее. Вы представляете, сколько могла бы стоить подлинная картина? Неисчислимых тысяч долларов и близко не хватит за этот оригинал, потому что он бесценен, он так высоко ценится. Но вы можете купить его дешевую репродукцию примерно за $2. Вот почему люди сегодня не могут понять твердости настоящих подлинных верующих. Они стали сумасшедшими, винтиками. Знаете, у этого мира сбивается резьба, так что время от времени вам нужно иметь винт, чтобы выправить его. Стоит кому-то появиться на сцене, кто немного отличается, и он уже ненормальный для этого поколения. Я думал однажды, а кто же сможет? А кто сегодня нормальный? Ты ради кого-то безумен. Я думаю, что мир становится полностью безумным. Знаете ли вы, что сейчас время, когда люди не могут сделать выбор между правдой и неправдой, истинной и ошибкой? Вы знаете, что политики не могут решить, где правда, а где неправда? Вы видели, как они молчали во время этого голосования, чтобы Библию вернуть обратно в церковь, то есть Библию обратно в школу? Они не знают, в какую сторону наклонится политика. Подумайте об этом. Я не знаю, как это в штате Индиана, но в штате Аризона читать Библию в школе противозаконно. Я думаю, что то же самое и в Индиане, почти во всех Соединенных Штатах. Потому что какая-то безбожная женщина изменила целую программу. И помните, читать Библию противозаконно в наших бесплатных школах, но налоги верующих способствуют, чтобы в школе учили неверию. Политика. Нам нужен еще один Авраам Линкольн. Нам нужен еще один Патрик Генри. Нам нужен американец, который сможет встать независимо от того, где находятся политики, и назвать правду правдой, а неправду неправдой. Знаете ли вы, что проповедники сегодня не могут решить, что же правильно, Слово Божье или церковная деноминация? Они не знают, какую дорогу избрать. Они не могут решить, что лучше, правда или неправда. Я знаю, что Библия говорит об этом, но наша церковь говорит... Видите, люди не способны рассудить между правдой и неправдой. А все, что противоречит Библии, неправда. Слово Божье правильно, а слово каждого человека, которое противоречит ему, — ложь. И попытайся в такое время вот таким образом постоять и занять позицию за то, что верно. Ты сразу становишься ненормальным. Давайте приведем несколько персонажей. Я могу себе представить пророка Ноя в тот великий день, в который он жил. Ту великую научную эпоху, когда они строили пирамиды и сфинксов, когда они могли доказать научными исследованиями, что в небесах нет воды. Вот выходит там этот старик и говорит, «С небес скоро прольется дождь». Ной был ненормальным для того поколения. Давайте подумаем о Моисее. Моисей, когда он пришел к фараону, как мы говорили сегодня утром, и Моисей, идущий к фараону и говорящий, «Господь послал меня, чтобы вывести этих рабов с палкой в руке своей против великой армии, покорившей весь мир». Фараон при всех своих выдающихся способностях к науке подумал, что Моисей ненормальный. И для них он был ненормальным. Я могу себе представить пророка Илию в его великий день, когда была невероятная эпоха моды, когда Ахав и Иезавель правили миром, таким, каким он был в их дни. И все эти модные фасоны и остальное, что хотела носить Иезавель. Все женщины стали одеваться, как она, и ее косметика, и тому подобное, ее моды, то, как она себя украшала. И когда такой старый чудак, как Илия, вышел на сцену и противостал всему народу, для Ахава он был ненормальным. Это верно. Амос, пророк, когда он пришел в Самарию в те дни, когда Самария была, как сегодня Голливуд, женщины на улицах разодетые, даже публичное прелюбодеяние, как они жили там и вот так себя вели, позволяя мужчине. Сегодня, прямо перед вами, почти что публичное прелюбодеяние. Я однажды вечером пошел в одно место, чтобы что-нибудь поесть, и молодые парни и девушки там обнимались и целовались, как я не знаю кто. А ты знаешь, моя молодая сестра, что это потенциальное прелюбодеяние? Когда мужчина целует тебя, он потенциально совершает прелюбодеяние с тобой. Ты ни в коем случае не должна позволять ему целовать себя, пока ты не замужем. Потому что железы, и мужские, и женские железы, находятся в губах. Ты понимаешь? А когда мужские и женские железы встречаются, в какой бы форме это ни происходило, потенциально ты совершаешь прелюбодеяние. И ты не должна позволять парню целовать себя, пока эта вуаль не поднята на твоем лице, и ты ему не жена. Не делай этого. Это совершение прелюбодеяния. Это соединение женских и мужских желез. Почему мужчина не целует мужчину, женщина не целует женщину в губы? Потому что железы не соприкасаются. Дети рождаются от соединения желез. Итак, снова повсюду почти что публичное прелюбодеяние. Посмотрите на экраны и на остальное. Вы увидите чмоканье и остальное в таком духе. Неудивительно, что аморальность в стадии роста. Как они могут делать это и беспорядочно осеменять себя, целуя этих женщин в губы, зная, что это прелюбодеяние? Бог не простит вам, если только вы не покаетесь. И теперь пришел этот великий пророк, Амос. Он известен как один из малых пророков, потому что написал не слишком много, но у него было слово Господа. И он взглянул на тот город, весь отданный. В парках сидели мужчины, обнимая женщин, а женщины, обняв мужчин, просто современный Голливуд. И он прошел через тот город и сказал: «Вы покаетесь или умрете?» Он был ненормальным. Он выставил себя чуть ли не безумным для них. Иоанн Креститель, когда он вышел на сцену, для религиозных деноминаций того дня, он был ненормальным. У него была возможность стать священником, пойти по стопам своего отца. Но он отказался от этого, потому что Бог должен был держать его в стороне от этих вероучений и деноминаций, потому что его труд был слишком важным. Он должен был возвестить приход Мессии. И когда он не имел ничего общего с фарисеями, саддукеями или с кем бы то ни было, он отверг их целую толпу и сказал: «Даже и не начинайте говорить «Мы имеем отца Авраама», ибо говорю, что Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». Для религиозного мира своих дней он был ненормальным, верно? Когда на сцену вышел Иисус, для религиозных людей своих дней он также был ненормальным. Потому что они говорили: «Ты самарянин, ты не в своем уме, ты безумный». Другими словами, сумасшедший. Он был таким для людей: «Ваш Господь и Спаситель». Неудивительно, что Павел, наученный Гамалиилом, чтобы стать священником, имел возможность однажды стать первосвященником. И на пути в Дамаск он был сражен сверхъестественным светом. И он взглянул вверх, будучи иудеем, и зная, что столб огненный был тем, что вело его народ. Он сказал: «Кто ты, Господи?» И он сказал: «Я Иисус». И когда он оставил свое образование, он оставил всю свою теологию, которой был научен в школах, и стал обычным уличным проповедником, он был ненормальным. Он сказал: «Я стал безумным». И люди думали, что он был сумасшедшим, вне себя. Он говорил Фесту: «Я не сумасшедший». Он просто знал Господа. Но чтобы знать Господа в религиозной группе, я надеюсь, вы это не упустите. Чтобы познать Иисуса сегодня в религиозной группе, ты становишься ненормальным. Это не изменилось. Я мог бы надолго задержаться на этом, но я хочу поспешить ради молитвенной очереди. Мартин Лютер, этот немецкий священник, который однажды, принимая причастие, бросил его на ступеньки и сказал: «Это не тело Иисуса Христа. Это всего лишь хлеб, который был испечен». И он провозгласил, что «праведный верою жив будет». Для католической церкви он был ненормальным. Они могли бы убить его за это, но он был ненормальным, и они просто оставили его в покое. Но он стал ненормальным для того поколения. Джон Уэсли во времена величайшей аморальности в Англии. Тогда, если бы не появилось на сцене уэслейское пробуждение, весь мир был в разложении, аморальность повсюду. И англиканская церковь ушла так далеко, что там уже больше не было пробуждения. Такое вот кальвинистское мышление. И Джон Уэсли вышел на сцену со словом «освящение», уничтожая аморальное. Он стал ненормальным. Однажды цитировал мистера Уэсли по его книге. Он шел как-то по тропинке, и один человек из английской церкви, они все думали, что он сошел с ума. И поэтому он стоял на тропинке. Мистер Уэсли был невысоким человеком. И этот громадный высокий приятель думал прихлопнуть его, и поэтому он стоял на тропинке. Мистер Уэсли подошел и сказал: «Простите, сэр, не уступите ли вы дорогу? Я спешу». И англиканец сказал: «Я никогда не уступаю дорогу дураку». Мистер Уэсли вежливо коснулся своей шляпы, обошел вокруг него, сказал: «А я всегда уступаю». Итак, вы видите, вот кто был ненормальным. Этот ради Христа, а тот ради церкви. Так что вы чей-нибудь глупец все-таки. Когда вышли на сцену пятидесятники 50 лет назад, те сказали: «Эти люди сошли с ума». Они были ненормальными, правильно? Потому что в то время, когда появились на сцене, они осудили все это разложение, которое было в церковных периодах. Но что сделали пятидесятники? Угодили прямо в ту же блевотину, из которой они вышли, прямо в деноминационное разложение. Знаете что? Наступило время для следующего гайки ненормального. Да, наступило время для следующего, верно. Обратите внимание, гайка. Прежде чем появится гайка, должен быть болт, к которому подойдет эта гайка. А эта гайка совпадает по резьбе с этим болтом. Если нет, происходит несовпадение. Обратите внимание, все, кто совпали по резьбе в дни Ноя, совпали по резьбе с евангельским посланием. Ной, гайка, втащил их в ковчег. Все зависит от того, какая резьба у вас, под что вы нарезаны. Если вы нарезаны под этот мир, они втащат вас. Если вы нарезаны под слово, оно втащит вас. Все зависит от того, под что вы нарезаны, за какой гайкой вы последуете. Но Ной, будучи гайкой со Словом Божьим, был сумасшедшим для научной эпохи и для религиозной эпохи, в которую он жил. Он втащил тех, которых надо было спасти, в ковчег. Аминь. Тех, которые были предопределены. Болт, который был сделан прежде гайки. Болт должен иметь такую же резьбу, как и гайка. Итак, сатана. У него тоже есть гайки и болты. Болты и гайки царств этого мира. Фараон был такой же гайкой ненормальным для Ноя, то есть для Моисея, как и Моисей для фараона. Фараон со всеми своими научными штучками притянул свой народ к себе. Ной, являясь гайкой Бога, втащил церковь в обетованную землю. Зависит от того, какая у вас резьба. Он вытащил церковь из Египта, как Ной вытащил церковь из мира в ковчег. Моисей вытащил церковь из Египта в Божью обетованную землю. Иисус сказал, «Теперь будьте осторожными, потому что эти гайки и болты очень во многом выглядят похожими. Просто следите за резьбой». Матфея 24, 24. Он сказал, «Это почти обольстит самих избранных». Так вот, американская и все всемирные деноминации нуждаются в гайке. Методисты, баптисты, пресвитериане, они все разобщились в этом том и все ссорятся. Но, в конце концов, они имеют одну и ту же резьбу. Итак, Бог дал им болт и посылает гайку, Всемирный Совет Церквей. Он стянет их всех вместе, верно? Конечно же, стянет. Он соединит их вместе, Всемирный Совет. Вы знаете, это появилось здесь не так давно. Здесь ничего не может произойти, следствие без причины. Женщины хотят снимать свои одежды. Они хотят носить шорты. Они, тем не менее, хотят принадлежать к церкви. Они хотят носить все эти кини, или как вы там называете эти вещи. Они хотят делать все это и при этом принадлежать к церкви. Они хотят кричать, орать и танцевать. Поклоняются. Это поклонение. Так вот, если бы у меня было время, я доказал бы это вам. Это дьявольское поклонение — танцевать вот так и делать подобные вещи. Я могу доказать это вам в языческих странах. Они хотят поклоняться и сохранять свое свидетельство, и по-прежнему принадлежать к церкви. И Бог дает им гайку, две или три. Одну зовут Элвис Пресли, одну Пэт Бун и Эрни Форд. Они могут петь гимны и все остальное, и все еще заявлять, что они христиане. Это гайка. Она не накручена на слово, верно? Ну вот, я сказал, что окончу через полчаса, и они истекли. Но послушайте, мир желает гайку. Дьявол видит, что они получили ее. Они уже нарезаны для нее. Но в то время, как мир имеет резьбу под гайку, есть люди, называемые невестой. Она также имеет резьбу. Это так же точно, как и то, что я здесь стою. Бог пошлет им гайку, которая вытащит невесту из хаоса в присутствие Божье. Это будет гайка с резьбой словом. Несколько дней назад в Тусоне один критик сказал мне, он сказал, «Ты знаешь, одни люди делают из тебя ненормального, другие делают из тебя Бога». Я сказал, «Что ж, с этими явлениями все в порядке». Я знал, что он пытается покритиковать меня. Видите? Он сказал, «Люди думают, что ты Бог». Я сказал, «Но как? Я знаю, что люди так не думают». Но я знал, что он этого не понимает, потому что он находился по другую сторону реки, понимаете? И я знал, что он не знает этого. Ну, я сказал, это не слишком далеко от Слова Божьего, не так ли? Понимаете, просто для того, чтобы он знал, что мы не потеряны. Мы знаем, где мы стоим. Мы знаем, какие у нас подняты паруса и каким ветром они раздуты. Мы знаем, что у нас за резьба и какая у нас гайка. И мы знаем, как мы стоим. Я сказал, это не настолько против Слова Божьего, не так ли? Я сказал, помнишь, когда Бог послал Моисея к детям Израиля, Бог сделал Моисея Богом. Это верно. И сделал также Аарона, брата его, пророком. Это верно. Все пророки, сказал Иисус, были богами. Они были богами, человеки. Это верно. Бог это подразумевает. Слушайте, слово, которое мы проповедуем, и слово, которое я сказал этим утром. Бог, скрывающийся за кожами, барсучьими кожами. Бог, скрывающийся за кожей человека. Видите? Это то, что Он делал. Когда Бог был явлен миру, Он скрывался за завесой, за оболочкой человека по имени Иисус. Он был укрыт и скрывался за оболочкой человека по имени Моисей. И они были богами. Не богами, но они были Богом, одним Богом, просто меняющим свою маску, делающим одно и то же каждый раз, приносящим это слово. Видите, Бог сделал это таким образом. Он знает, что человеку нужно что-то увидеть. Это находится внутри каждого из нас, рожденных в мире. Как я говорил вам сегодня утром, никто даже не мог осмелиться следовать за Моисеем туда внутрь. Бог никогда не имеет дела с двумя. Он имеет дело с одним. Всегда. Никто не осмеливался подражать Моисею. Это была смерть. Физическая смерть. За попытку подражать Ему. Идти в этот столб огненный с Ним. Итак, не все люди сделаны. Вы не рождены таким образом, чтобы проломиться в это сверхъестественное. Но у Бога есть люди на земле, чтобы представить Его как посланник от Него. И этот посланник определен Богом отправиться в это великое, неизведанное, сверхъестественное и различить, и представить такие вещи, которые не может постигнуть естественный разум. Он являет тайну Божью, предсказывает то, что происходит, происходило и то, что грядет. Что это? Бог. Бог за оболочками, человеческой оболочкой. Совершенно верно. Сэм Коннелли живет в Тусоне. Он приехал сюда однажды много лет назад с мистером Киддом и был исцелен, имея постоянную язву на протяжении многих лет. Когда я приехал прошлой осенью, у Сэма был камень, который исследовал специалист там, в Тусоне. Он был большой, как мрамор. Брат Сэм Коннелли, многие из вас знают его, он из Огайо. И он пошел к доктору, и он сказал, «Сэм, готовься на следующую неделю. Я вытащу этот камень через пару дней». Он сказал, «Может ли камень выйти, доктор?» Сказал, «Невозможно, камень слишком велик». И он посадил его в машину и отвез его домой. И он позвонил и сказал, «Я хочу, чтобы ты приехал помолился за меня, брат Бранхам». Почему он позвонил мне из-за этого? И я начал молиться за него. Я сказал, «Сэм, это так говорит Господь, камень выйдет сам». И на следующее утро он принес камень врачу. И он сказал, врач сказал, «Мистер Коннелли, я не понимаю, как это произошло». И он сказал, «Я верующий в Бога, и Бог вытащил мне камень, вынул его из меня». Тот человек, доктор, едва мог поверить этому. Так же, как он не мог поверить, что эта большая опухоль исчезла с бока моей жены. Вы об этом знаете. Итак, он сказал, где-то 6 месяцев после этого, что было около двух недель назад, или 3 недели назад, Сэм Коннелли был сражен серьезным сердечным приступом. И я не знаю, как называется, коронарный или что-то вроде блокады сердца, что бы там ни было. Это очень опасно. Ты не можешь перенести его, как они утверждают. Сердечный приступ, и сердце заблокировано. И его конечности распухли до такой степени, что его лодыжки стали больше, чем его нога, вот здесь, вверху бедра. Его отвезли к врачу. Врач сказал, «Тихонько везите его домой или в больницу». Сэм сказал, «Я не хочу ехать в больницу». Сказал, «Отвезите его домой и уложите в постель, и не двигай ни головой, ни рукой или ногой в течение 6 месяцев». Сказал, «Ты можешь в любую минуту умереть». И брат Норман позвонил, и мы пошли тем вечером навестить брата Сэма. И когда мы помолились за него, и Господь проговорил. И на следующее утро Сэм вошел в кабинет к врачу с закатанными по колено брюками, встал перед врачом и сказал: «Посмотри-ка на меня, доктор». И доктор посадил его под электрокардиограмму, и он сказал: «Я не понимаю этого». Сказал: «Возвращайся назад на работу». Он сказал: «К какой церкви ты принадлежишь?» Он сказал: «Я не принадлежу ни к одной из них». Он сказал: «Ты не можешь быть христианином и не принадлежать к этим деноминациям. Ты должен где-то быть». Видите, это все, что доктор знал. Для него Сэм был ненормальным, а он был ненормальным для Сэма, задавая такой вопрос. Тогда что же произошло? Сэм подошел, и он сказал: «Что мне сказать тому, кто мне говорит такие вещи, брат Бранхам? Скажи им, что ты принадлежишь к одной и единственной церкви. Ты не присоединяешься к ней. Это не деноминация. Ты рождаешься в нее». Одна дама, около 6 месяцев назад, близкая подруга сестры Норман. Я забыл, как ее зовут. Очень красивая женщина в возрасте около 30 лет. Они с мужем разошлись, и она заболела лейкемией. И она была в таком состоянии, что едва существовала. И в конце концов стало до того плохо, что доктора положили ее в постель. И доктора навещали ее, пока не кончилось время. Ей дали срок до следующей среды. Она должна была к среде умереть. И миссис Норман как-то удалось поднять ее с кровати и привела ее сюда, и должна была поддерживать ее на стуле. И бедняжка села здесь, шатаясь из стороны в сторону, серая, насколько это может быть. Вся кожа желтая от рака, лейкемии. Я сказал: «Я могу помолиться за вас, сестра?» И она попыталась заговорить, и слезы в ее глазах. Она сказала: «Я сказал, вы христианка?» Она сказала: «Я методистка». Я сказал: «Я спросил вас, христианка ли вы?» И она сказала: «Вы имеете в виду, принадлежу ли я к христианской церкви?» Я сказал: «Нет, мэм, я имею в виду, рождены ли вы от Духа Божьего и любите ли вы Господа Иисуса?» Она сказала: «Но я всегда принадлежала к церкви». Я сказал: «Если Бог позволит вам жить, пообещаете ли вы мне, что вы еще раз придете ко мне и позволите мне показать вам путь Господа более ясно?» Она сказала: «Я обещаю Богу все, что угодно, если Он сохранит мне жизнь. Я буду служить Ему». И сразу тогда пришло видение. Сказал: «Так говорит Господь. Не готовься. Разорви все, что приготовила для похорон, послезавтра». Это было в понедельник, а она должна была умереть в среду. «Ты не умрешь». Прошлое воскресенье, за неделю до этого воскресенья, я сидел с ней в комнате. Набрала 13 с лишним килограмм. Доктор сказал, что нельзя найти и следа от лейкемии. И она желала узнать. И я послал ее креститься во имя Господа Иисуса Христа в ирригационной канаве. Путь Господа. Может быть, ненормальная, но если я буду вознесен, я привлеку к себе всех человеков. Я навестил парня, который обычно здесь записывал пленки, Лео Мерсер. У него есть двор для прицепа. А я молился за каких-то людей. И я помолился за одну леди по имени Локер. Я полагаю, ее звали так. И она перенесла 14 операций из-за рака. И доктора оставили ее умирать. И помолился за нее. И сказал ей, что она не умрет, но будет жить. И даже и следа от него нигде не осталось. И из-за этого 28 из ее семьи стояли здесь, спасенные, наполненные Святым Духом. Может быть, и ненормальное, но это привлечение к нему всех человеков, которые придут. Это имеет одну резьбу со словом. Вы видите, что я имею в виду? У меня есть письмо, которое пришло позавчера, лежит прямо вот тут, в папке. Прошлой осенью, во время охоты, то есть прошлой весной, это было год назад, индейский юноша, которого звали Оскар, с которым мы охотились там в горах возле шоссе, это там, где ангел Господень, я говорил вам, на другой стороне, дал этого оленя Карибу и этого серебристого гризли. Вы все помните это. Затем этот парень, когда я вошел в... Он вошел в палатку прошлой весной, И когда Бад попросил меня попросить благословения, он снял свои перчатки, он ехал на коне. Он надел свои перчатки и уже хотел выйти. Он был католиком. Он ничего не имел с этим общего. Прошлой осенью, когда он мог, находясь рядом со мной, когда его мать была там, умирая от сердечного приступа, он сказал, «Не мог бы ты зайти и помолиться за нее?» Я вошел в эту маленькую индейскую хижину там, и там они все собрались вокруг его матери, и она умирала, ни слова не могла сказать по-английски. И Святой Дух сошел вниз и проговорил к матери через переводчицу, ее дочь, о том, что произошло и кто она такая. Даже назвал ее имя и сказал ей, кто она такая, из какого она племени и как это все произошло. И мать моментально была исцелена. И на следующее утро, когда я отправился навестить их, когда я ехал на лошади, проехав 60 километров за овцами, они все сидели там. Она взобралась на лошадь, чтобы ехать сушить лосиное мясо. И я сказал, вчера вечером, когда я молился, я сказал, «Отче наш, сущий на небесах». Я сказал, «Луиза, была католическая молитва, вы все начали, и, конечно, я ушел». И я сказал, «Теперь я просто хочу поблагодарить Бога. Мы не читаем молитв, мы молимся». Она сказала, «Мы больше не католики». Она сказала, «Мы верим так же, как и ты. Мы хотим, чтобы ты взял нас всех и крестил нас так, как крестишь ты». «Мы хотим Святого Духа». Возвращаясь назад, парнишка потерял своих лошадей за несколько месяцев до этого, не мог их найти. И проводник бурчал на него, говорил, «Оскар, ты же знаешь, что это такое, вот так их оставлять. Медведи, много гризли, сейчас твоих лошадей уже съели». И он продолжал стоять возле меня. И он сказал, однажды вечером он сказал, «Можно спросить?» Я сказал, «Да». Сказал, «Брат Бранхам, помолись Богу, Боже, верни моих пони». Я сказал, «Бат сказал, что медведь их уже съел». Сказал, «Брат Бранхам, попроси Бога, Боже, верни Оскару его пони». Я сказал, «Ты веришь в это, Оскар?» Он сказал, «Я верю». «Бог вылечил мою мать. Бог сказал тебе, где был медведь, где была добыча». Этот Бог, который знает, где добыча, знает, где мои лошади. Год назад, когда мы были там с Фредом Сотманом, который сегодня здесь, с моим сыном Билли Полем, сошел Святой Дух. Я сказал, «Оскар, ты найдешь своих пони. Они будут стоять в снегу». Вот лежит письмо, написанное на прошлой неделе. И я получил его в пятницу. Пришло сюда. Оно лежит прямо здесь, сейчас, в папке. Брат Бранхам, Оскар нашел пони, стоящих в снегу. Как они просуществовали, не знает никто. Там этот паренек, в это время года, в июне, там столько снега, там еще 6 или 9 метров снега вокруг них. Как они выдержали всю зиму в этом каньоне? Оскар смог добраться до них в снегоступах, но, конечно же, он не мог надеть снегоступы на своих пони. Но он нашел их по слову Господа. Это может показаться ненормальным. Просто поверьте этому однажды. Зависит от того, какая у вас резьба. Так вот, это не вкрутится в деноминацию, это вкрутится только в слово. Но в мире есть люди, которые верят этому слову. Нужна гайка, чтобы вывернуть невесту отсюда. Она с той же резьбой, потому что невеста и жених одно. И Бог один, и Слово есть Бог. Это должно вкрутиться в Слово, и оно выведет невесту из этих деноминаций. Да, он хотел меня покритиковать. Вы знаете, это напоминает мне о разговоре сегодня утром. Бог, скрывающийся за оболочками, оболочкой человека. Небольшая история, и потом я закончу. Простите, что я продержал вас здесь почти что 45 минут. Есть одна семья, христианская семья, и там был... Я рассказал это тому критику. И в той семье был... Они верили в Бога. У них там был маленький мальчик, но он однажды в бурю был напуган до смерти. Сверкала молния, и он просто был напуган до смерти. Он прятался под столы куда угодно, когда сверкала молния. И вот однажды ночью на ферму, где они жили, налетела сильная гроза, и деревья шумели, и сверкали молнии. Наступал поздний вечер. Мать сказала малышу, сказала: «Ну, малыш, поднимайся наверх и ложись спать». Сказала: «Не бойся, иди наверх». И малыш в пижаме пошел наверх по лестнице, оглядываясь назад, чуть ли не плача. Он улегся, попытался заснуть, укрылся с головой. Он не мог уснуть. Эта молния постоянно вспыхивала за окном. И он сказал: «Ой, мама», сказал, «иди и ляг вместе со мной». И она сказала: «Малыш, с тобой ничего не случится. Молния не может причинить тебе вреда». Он сказал: «Но, мама, поднимись сюда и ляг со мной». И мать пошла наверх и легла на кровать рядом со своим малышом. И она сказала: «Малыш, мой маленький сыночек, мама хочет тебе что-то сказать». Она сказала: «Малыш, мы христианская семья. Мы верим в Бога, и мы верим, что в буре Бог защищает нас. Мы верим в это, и мы верим, что Бог заботится о своих». И сказала: «Я хочу, чтобы ты верил в это, малыш. Это значит не пугаться. Бог с нами, и Он защитит нас». Малыш несколько раз с опаской взглянул в сторону. Он сказал: «Мама, я тоже верю в это». Он сказал: «Но когда эта молния оказывается так близко от окна, мне хочется ощутить Бога, имеющего на себе оболочку». И я думаю, приличная часть нас, взрослых, думает то же самое. Бог, имеющий на себе оболочку. Это может прозвучать как безумие для мира, но это притягивает всех людей к Нему. Давайте помолимся. Небесный Отец, эти небольшие рассказы о переживаниях, и иногда они происходят с какой-то целью. И как бы неотесанно это ни было, мы все же понимаем его на том языке, на котором оно было сказано. И мы благодарим Тебя в этот вечер, Господи, что Бог может поселить Себя в нас. Мы благодарны, что было совершено умилостивление, кровь праведного Иисуса, который был полнотой Бога, полнотой Божества телесно. И Он отдал Свою драгоценную жизнь, не забранную от Него, но отдал ее добровольно, чтобы мы могли наслаждаться им в полноте Его присутствия, в славе Шекина, в которой Он жил, чтобы наши души могли быть освященными этой кровью, чтобы Сам Великий Святой Дух мог жить в нас. И для людей мы становимся учителями, пророками и так далее, для тех, Господь, кто нуждается, дары Божьи. Сам Бог, проявляющийся, блистающий великими дарами Божьими перед лицом всего современного века. И это грубое выражение, Господи, быть ненормальным. И мы знаем, что в этот день не потребуется много времени, чтобы миру угодить в рутину, наподобие как сегодня церковь. Просто примыкание к новым церквам и новым деноминациям. Человек, который выходит со словом, считается ненормальным, человеком не в своем уме. Как великий апостол Павел, который был обучен, чтобы стать теологом, священником, и при этом он сказал, что стал безумным ради славы Божьей. Он оставил свое образование, то, чтобы люди могли слушать его до блеска отполированные слова, и сказал, что он не пришел с обворожительными словами и мудростью человеческой, чтобы их вера была бы в такое. Как же церковь обратилась к такому сегодня, как он пророчествовал: «После моего отшествия войдут волки, не щадящие стадо». Но он сказал, что пришел к ним в силе и явлениях Святого Духа, чтобы их вера была в Бога. Отец, он стал безумным для мира, чтобы познать Иисуса. И то же мы делаем сегодня, Господь. Вот люди, сидящие здесь, которые считаются сумасшедшими, потому что они готовы довериться Богу в их исцелении, в их вечном предназначении, ставя под угрозу свою репутацию в поклонении Ему. Благодарят Его, славят Его, дают свободу Своему Духу, чтобы поклоняться Богу. Их считают сумасшедшими. Но ты сказал, что немудрое Божье, если мы не мудрые, было сильнее и мудрее, чем мудрость человеческая. Ибо человек мудростью не познал Бога. Но через юродство проповеди благоугодно было Богу спасти тех, которые могли быть спасены. Мы молим, Боже, чтобы великий автор этого слова пришел сегодня вечером и исцелил больных, спас потерянных. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Я сравню Бога, чтобы вы не были в замешательстве от того, что я сказал сегодня. Бог — это великий алмаз, вечный. И когда алмаз извлекают из голубых африканских камней, я был в шахтах и наблюдал за ними в огромной... Как они обрабатывают это и извлекают алмазы, как те проходят через дробилку, и замечательные голубые алмазы, черные алмазы добывают там. У них нет формы, какой-то конкретной формы. Они, ну, просто красивый камень. И в действительности, в то время в них нет искры. Они просто алмаз, камень. Округлые, гладкие, большинство из них. Но алмаз должен быть огранен. Так вот, иметь хоть один не прошедший огранку противозаконно. Должны быть огранены. И потом ты должен иметь квитанцию о том, где ты купил его, потому что в них миллионы и миллионы долларов. И я сравниваю Бога с этим алмазом. Так вот, алмаз ограняется, чтобы он отражал то, что находится внутри него, огонь, который находится в алмазе. И он должен быть огранен с каждой наименьшей стороны, с каждой мельчайшей грани, с трех сторон. Придайте бриллианту трехгранную форму, и свет, пропущенный через трехгранный объект, даст семь цветов. Видите? Разложится на семь цветов. И теперь, обратите внимание, Бог был изранен за наши преступления, поражаем за наши прегрешения. Видите, Он был обрезан, поражаем, этот великий алмаз, чтобы от него отразились дары для церкви. А это не свет, потому что свет, когда на него светит солнце, должен возвращать туда, откуда он был отсечен. Но каждый мельчайший кусочек, который получается при этой огранке, не выбрасывается, он используется. Из многих делают викториловские иглы. И эти иглы воспроизводят, которые были отсечены от алмаза, воспроизводят музыку, зафиксированную в записи. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Осколок от Христа, дар от Христа, помещенный в Библию, изрекает верующему скрытые тайны Божьи. Он знает тайны сердца. Он знает каждого человека. Вы верите в это? Это не то, что алмаз сказал бы, «Видишь, кто я такой?» Это то, откуда он пришел. Алмаз, он потому алмаз, потому что он от алмаза. И вот каким образом дары Духа являются для человека, это часть этого алмаза. Это было послано и донесено, и преобразовано в дар, чтобы истолковывать, проповедовать, учить. Есть пять духовных даров — апостолы, пророки, учителя, пастыры, евангелисты, и все они для назидания тела Христова. И точно так же, как есть учителя и пасторы, должны быть пророки. Мы знаем это. И мы знаем, что Бог в последнее время должен стать проявленным среди своего народа для избранного семени в соответствии с Библией в форме пророка. Это в полнейшем соответствии со Словом. Не человек является Богом, но дар является Богом. Понимаете? И он есть игла. Так вот, булавка не воспроизведет запись правильно. Обычная швейная иголка не воспроизведет ее правильно. Но алмазная — это самое лучшее. Она воспроизводит ясно. Игла с алмазной головкой. Пусть Бог сегодня вечером запись твоей жизни, что бы ни было у тебя неверно, чего бы ты ни желал от Бога, пусть этот великий мастер, который держит эту иглу в своей руке, Пусть Он поставит ее на твою жизнь и откроет нам, для чего ты здесь, чего ты желаешь. Тогда мы узнаем, что Он здесь. Небесный Отец, не даруешь ли ты это, прежде чем я начну этот молитвенный ряд? Я не стремлюсь сделать это, но не даруешь ли ты это, чтобы люди смогли узнать? Может быть, есть незнакомые, за которых нужно помолиться. Я их не знаю, но ты знаешь. И Павел сказал, «Если вы говорите языками, и не будет истолкования или назидания людям, люди скажут, что вы сошли с ума». Но если кто-то пророчествует и открывает, что в сердце, тогда они скажут, «Истинно с вами Бог». Пусть это повторится снова, Боже, в этот поздний час. Ты пообещал это, и так и будет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мне интересно, сколько сегодня здесь больных, что находятся здесь? Или раздал ли Билли молитвенные? Есть розданные молитвенные карточки? Есть. Так, я думаю, каждый больной получил молитвенную карточку. Но я не знаю, что вы на ней написали. Я думаю, он просто дает вам карточку, вы пишете на ней ваше желание. Это таким образом. Просто получили карточку, записали на ней то, что хотите. Я не знаю вас. Сколько здесь знают, что я не знаю вас? И тем не менее, вы больны. И вы скажете вот что. Я слышал, как ты сказал сегодня, Бог за оболочками. Бог за человеческой плотью, скрывающей себя. Но если у вас есть духовные глаза, вы можете открыть и увидеть Его, увидеть, кто Он такой. И вы верите этому. Иисус сказал, «Верующие в Меня, дела, которые Я делаю, и Он сотворит, и более сих сотворит, потому что Я иду к Отцу». Так вот, если вы только верите всем вашим сердцем, сколько сейчас здесь тех, которые больны, и знают, что я не знаю вас, не знаю, что с вами не в порядке? Просто поднимите свою руку, скажите, «Я болен, у меня есть нужда». Сколько имеют желание в сердце? Не больны, но имеют сильное желание. Знаете что? Хорошо. Не было ни одного, насколько я мог видеть, кто не поднял бы свою руку. Ну, я не знаю. Я знаю этого мужчину, который сидит здесь. Я уверен, что это брат Джеймс, и я думаю, что это сестра Джеймс. Я знаю брата Бена, и временами просто лица. Брат, который фотографирует. Но пусть кто-нибудь там сзади, в любом месте, просто я бросаю вызов на основании и в завершение этого послания. Знаете ли вы, что Бог пообещал, что это произойдет в последние дни? Он дал обещание, видите? Итак, я не могу заставить это произойти, понимаете? Я не могу этого сделать. Он должен сделать это. Он тот, кто делает это, не я. Но я верю в Него. Или же я не стоял бы здесь, говоря вам то, во что я не верю. Теперь вы молитесь и скажите, «Господь Иисус, я научен по Библии, что Ты первосвященник, прямо сейчас, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Мне не важно, где вы находитесь». И просто скажите, «Я верю Тебе, и верой я верю тому, что этот человек сказал сегодня. Это то, что мне сказал ангел. Сделай так, чтобы люди поверили Тебе». И если я говорю вам Слово Божье, то это не «верьте мне», это «верьте Слову». Если это не со Словом, то не верьте этому. Но если вы верите, что это Слово, тогда, что бы там ни было, молитесь и верьте. И посмотрите, сможет ли Он и сейчас открыть то, что в вашем сердце. И каждый знает, что в Библии сказано, что «Слово Божье острее обоюдоострого меча и различает мысли и намерения сердца». Вот как Авраам узнал, что это был Бог, когда он смог сказать то, что говорила Сара там, в шатре, о чем она подумала. Когда он сказал, «Я опять буду у тебя», а Сара подумала в своем сердце, «Такого не может быть». Итак, я сказал, что он здесь, чтобы исцелить вас. Что вы думаете об этом? Если вы только поверите. Так вот, я не могу, у меня нет какого-то метода. Небесный Отец знает это, понимаете? Мне нужно только увидеть это. И то, что я вижу, я говорю. И того, чего я не вижу, конечно же, я не могу сказать. Но ведь Он же Бог, не поднимет ли это вашу веру, если Он сделает это? Проповедование вот таким образом, оно немного выводит меня из равновесия. Но Он здесь, я в этом уверен. Наблюдал за мужчиной, когда он склонил свою голову вон там сзади. Его жена сидит рядом с ним, также молится, вон там. У вас есть что-то на сердце, ваша жена молится. Есть какое-то бремя в вашем сердце. Это из-за вашей тещи, это верно. Вы верите, что Бог может мне сказать, что с вашей тещей не в порядке? Я не знаю вас. Мы друг с другом не знакомы. Итак, это правда? Вы верите, что Бог может сказать мне, что с ней не в порядке? Она не здесь. Я вижу большое расстояние. Она находится к востоку отсюда. Она из Огайо. Это верно. Она страдает из-за состояния крови. Пусть ваша жена возьмет здесь платочек. Она плачет. Положите на нее. Не сомневайтесь, она поправится. Верите в это? Вот здесь прямо передо мной сидит дама. Она плачет. Что-то не в порядке с ребенком, я не знаю. Нет, все в порядке. У нее просто есть какое-то желание. Она желает получить крещение Святым Духом. Это так говорит Господь. Верь, дитя, ты получишь его. Это верно, не сомневайся. Здесь в конце ряда сидит дама, она молится. Я с ней не знаком, но она затенена. Вы перенесли операции. Я думаю, мы с вами не знакомы. Я не знаю вас. Вы знаете меня, только, может быть, когда слышали меня. Вы не здешняя, вы для нас незнакомка. Вы из Висконсина, из города Милуоки. И ваша проблема — это рак. Он на груди. Операция за операцией. Все безуспешно. Пусть вера, которая коснулась края его одежды, поверит этому прямо сейчас. Погрузите это в ваше сердце. Это произойдет. Имейте веру. Здесь в углу сидит мужчина. Он молится за свою мать. Мне он не знаком, я не знаю его, но он молится за свою мать. А у его матери то же самое, что было и у этой женщины. Рак. Или она напугана этим, тем, какой он. Есть один мужчина, за которого вы молитесь, и у того мужчины проблема с его спиной. Он также, я вижу его пьяным. Он алкоголик. Ваш брат. Вы не отсюда. Вы из штата Иллинойс. Вы верите, что Бог может сказать мне, как ваша фамилия? Фармер. Это правильно? Поднимите свою руку. Верьте. Вот кто-то, склонившийся над кем-то на коленях, молится. Кто-то лежит на раскладушке. Хорошо. Вы верите, что то, что вы слышали, это истина, леди? Вы верите? Если бы я мог исцелить вас, я бы подошел, чтобы сделать это. Но вы уже исцелены Христом, вот как. Вы просто должны этому поверить. Эта дама, которая стоит там, молилась за то, чтобы вас коснулось. Я не знаю вас, но Бог знает. Вы тоже не из этого города. Это так. Вы из Иллинойса. Точно так. Город называется Ист-Молин, штат Иллинойс. Вы страдаете от рака. Вы жена служителя. Вы верите? Вы ведь умрете вот так, лежа. Почему бы вам не принять его в этот вечер и не сказать: «Я могу, в сердце моем, с моей верой, выше, чем все, что вокруг, я верю, что я исцелена, я в присутствии Божьем». Вставайте, верьте и идите домой, и будьте исцеленны. Вот, она встает. Вы верите всем вашим сердцем? Давайте прославим Бога. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за всю Твою доброту и милость. Мы благодарим Тебя, потому что Ты все еще здесь, посреди всего этого горя. В этом мире, который извращен, однако все же Ты здесь. Пусть Дух Твой, Господь, постоянно пребудет с нами. Мы видим, что Ты здесь, Бог, имеющий оболочку. В человеческих сердцах, дающий веру и откровение и видение. Ты — Бог в Своей Церкви, Бог в Своем народе. Мы благодарны за это Тебе, Господь. И пусть сегодня вечером все единодушно верят, и пусть они исцелятся. Через имя Иисуса Христа я молю. Аминь. У кого из присутствующих здесь с этой стороны есть молитвенные карточки? Пусть те, которые с этой стороны, отойдут назад, дойдут до середины вот этого прохода. Те, кто в том проходе, пройдите вот там. Просто займите ваше место, проходите вон там. Пусть те, как только они выйдут, эта очередь дойдет до другого края. Старшие, подойдите. Брат Рой, Господь благословит тебя. Не знал, что ты был здесь. Я хочу, чтобы диакона церкви немедленно подошли сюда, если смогут пробраться оттуда, где они находятся. Подойдите, нужна небольшая помощь. Я хочу, чтобы каждый из тех, за кого будут молиться, поднял свою руку, сказал это после меня. «Господь, я верю. Помоги моему неверию. Я верю, что в Твоем присутствии, когда я последую Твоему слову, и мои сегодня вечером на меня возложат руки, я приму мое исцеление. Во имя Иисуса. Аминь». Благословит вас Бог. Итак, смотрите, молитва веры спасет больного. Если они возложат руки на больных, они исцелятся. Он сказал Ною, что будет дождь. Это никогда, он никогда, я не говорил никогда, как только за тебя помолятся, ты выздоровеешь. Он сказал, они исцелятся. Он сказал Ною, что будет дождь. Дождь не шел ни разу за 120 лет, но дождь пошел. Он сказал Аврааму, что у него от Сары будет ребенок. Этого не происходило 25 лет, но он родился. Сказал Исаии, что девственница зачнет. Это не происходило 800 лет, но она зачала. Это верно? Он пообещал это. Не имеет значения, сколько времени это займет. Он все равно сделает это. Верьте этому. Выходите теперь вперед. Пусть брат Кэп сведет пение. Вы будете собирать карточки? Пусть каждый теперь пребывает в молитве. Наш Небесный Отец, мы собираемся подчиниться Твоим заповедям через возложение рук на этих больных. Я не знаю ничего, что бы Ты еще мог сделать, Господь, потому что Ты сказал в Своем Слове, что Ты выкупил их исцеление. Ты доказал, что Ты здесь вместе с нами в этот вечер Слово, которое может различать мысли, которые находятся в сердце. Ты доказал, что Ты среди нас. И я молю Тебя, Отец, чтобы Твое Слово, которое не может ошибаться, стало настолько реальным для каждого сердца, что Ты сказал, если сможешь в это поверить, не сомневаться, но верить в это, скажи этой горе «сдвинься», и не усомнишься, но поверишь, что это произойдет. Он не сказал, когда. Ты сказал людям в Пятидесятницу подняться туда наверх и ожидать. Ты не назвал часа, дня, ты сказал «до тех пор, пока». Теперь они пришли, чтобы получить свое исцеление. Пусть они не думают ни о чем другом, кроме своего исцеления, пока не наступит освобождение. Мы подчиняемся Тебе, как верующие, возлагая на них руки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, теперь подходите. Вы исцелены. Благословит вас Бог. Это хорошо. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу. Господь Иисус, я молюсь сейчас за эти платочки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Интересно, сможем ли мы изменить слова?
Now I believe.
Да, верю я. Да, верю я. Богу возможно все. Да, верю я. Да, верю я. Да, верю я. Богу возможно все. Да, верю я. Вы верите, что то, о чем просили и чего сильно пожелали, будет даровано? Это произойдет. Я видел некоторых из моих итальянских друзей из Чикаго, проходивших через молитвенную очередь несколько минут назад. Кто из вас знает сестру Ботаци из Чикаго? Ну вот, знаете, у нее было психическое нервное расстройство. Очень-очень сильное. Но утром на завтраке у христианских бизнесменов в Чикаго я сказал сестре под вдохновением Святого Духа. Она просто дошла до крайности и не могла полностью владеть собой. И я сказал: «Сестра, ты не справишься с ним моментально, но ты поправишься». Я сказал: «Это будет или через 18 месяцев, или через 2 года. В этом промежутке ты выздоровеешь». Однажды, когда разговаривал с ее, я слышал, как она свидетельствовала. Такая счастливая, счастливее, чем когда-либо в своей жизни. Она ехала на машине. Она не находила покоя. Казалось, что присутствие Божье отошло от нее. Потому что это был психический срыв, вы понимаете? И вдруг оно возвратилось с мощным потоком радости, и сила Святого Духа сошла на нее. Она плакала, она кричала, она... У них просто было чудесное время около 2 или 3 недель назад, или месяца. И я слышал, как она свидетельствовала в позапрошлое воскресенье. И она сказала: «Брат Бранхам, когда я вернулась, я отметила день и достала ту пленку. И было ровно 18 месяцев, день в день. Аминь». Вы любите его? Разве он не чудесен? Так вот, тот же Святой Дух может в точности предсказать, ни разу не ошибившись, все эти годы, и через свое слово пытался раскрыть для вас сегодня, что Бог — это не какой-то объект вдалеке или нечто историческое. Он живой, настоящее время. Его слово стало проявленным. Спрятал себя за человеческим покрывалом в своей церкви, открывающий себя через вашу веру и мою веру вместе, собирающуюся вместе, создавая Божье целое. Я ничего не могу сделать без вас. Вы не можете ничего сделать без меня. Тем более, не можем ничего сделать без Бога. Таким образом, вместе это создает единое целое. Это соединение. Бог послал меня ради этой цели, вы в это верите, и вот это происходит. Вот и все, видите? Полностью подтвержденное. Меня не интересует, что не в порядке с вами. Что кто-то сказал: «Если всем сердцем ты веришь, что выздоровеешь, нет ничего, что могло бы хоть как-то это удержать». Он так сказал, и он сказал: «Земля и небо придут, но слово мое не ошибется». Вы верите в это? Кто из вас будет молиться за меня, когда я поеду на другие собрания? Я тот, кто нуждается в молитве. Понимаете, все отвернулись от меня, видите, кроме вас. Но при этом есть еще где-то там семя. Я послал письмо в Южную Африку. Они не позволят мне въехать, если только я не подпишу бумагу, что я буду по эту сторону крестить каждого 3 раза. Один для отца, другой для сына и Святого Духа, вперед лицом. По другую сторону я должен крестить лицом назад, раз для отца, и учить, что это было учение. Я написал им письмо. Я сказал: «Святой Дух в течение последних нескольких лет пытался еще раз привести меня в Африку. Он хочет использовать мое служение там, где однажды днем 30 тысяч приняли Христа». Я сказал: «Помните, кровь тех душ будет на вас, не на мне. Я предложил приехать, но вы не захотели этого». Мне интересно, каким это станет в этот день, когда Иисус, Сын Божий, выставлен из церкви, слово отвергнуто. Но во всем этом Он продолжает являть Себя своему народу. Разве вы не благодарны за это? И я сегодня вечером проходил, возлагал на них руки. Некоторые пожилые женщины, некоторые молодые, некоторые пожилые, некоторые молодые мужчины, старые мужчины промокли до нитки, как и я. Я думал, сидели здесь, слушая слово, про которое весь остальной мир думает, что оно сумасшедшее. А видите, они болт. Видите? Бог здесь, чтобы покрепче притянуть вас, вытащить вас из вашей болезни. Это обетование слова. Просто помните, оно начнет затягиваться. Я привлеку их. Если я буду вознесен, я привлеку их. Он вытащит это из вас, несомненно. Он вытащит. Вы просто верьте Ему. Имейте веру в Него. Не сомневайтесь в Нем. Верьте Ему. Молитесь за меня. Если у вас не будет никого, за кого помолиться, вспомните меня. Until we meet, till we meet. Доколе мы свидимся, мы свидимся. Спасибо за преодоленные большие расстояния. Пусть Бог сохранит вас, когда вы поедете домой. Поприветствуйте всех христиан. Передайте им привет от этой группы здесь. Пусть прибудет на вас Божий мир. Шалом. Бог с тобой, доколе свидимся. Доколе мы свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся, Бог с тобой, доколе свидимся. Я так рад. Знаете, есть много чего я не знаю, но есть кое-что, что я знаю. Я так благодарен за вас. Мне так нравится общаться с вами. Я так рад быть одним из вас. Пусть Бог прибудет с вами. Он будет с вами. Он никогда не оставит вас. Он никогда не покинет вас. Он не оставит вас. Вы теперь прорвались через завесу. Понимаете? Так рад в этот вечер видеть брата Палмера, один из наших помощников-пастора здесь, из Джорджии. Брат Джуниор Джексон находится где-то в здании, где-то в углу сзади. Мы рады, что он здесь. Брат Дон Рудл сидит вон там. О, так много. Я не знаю, не пропустил ли я кого-то. Брат Бен Брайан здесь и много других здесь. Хороший брат. Вилбер Коллинз. Мы так рады, что вы все здесь. Интересно, сможем ли мы встать на ноги всего на минутку сейчас? Давайте сейчас склоним головы. Доколе мы свидимся у ног Христа. Бог с тобой, доколе свидимся. Вы чувствуете эту близость общения с Духом? Давайте напоем ее. Я заметил, что с нами брат МакКинни из Огайо. Брат Джон Мартин и его брат. Так рад, что вы все здесь. Я, может быть, и не заметил бы вас, братья. Он знает вас. Доколе свидимся. Пусть ваши сердца и мое с Божьим сердцем будут одно, доколе мы свидимся. Пока мы склонили головы в молитве, постарайтесь дать знать каждому служителю, что мы счастливы, потому что они находятся здесь, всем прихожанам, вам, люди из Теннесси, Огайо и со всей страны. Я встретил здесь некоторых женщин, даже из самого Бостона. Наши цветные братья были здесь сегодня утром, тоже откуда-то оттуда. Так много из разных частей страны. Я благодарен тебе, мой дорогой верный друг. Пусть Бог будет с тобою. Я называю тебя моим другом. Помнишь, что Иисус сказал об этом? Еще ближе, чем брат. Да, друг. Склоним наши головы. До следующей встречи через несколько дней. Пусть Бог будет с вами. Я хочу попросить нашего хорошего верного брата, брата Ричарда Блэра, распустить нас в молитве. Брат Блэр.